Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 125-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» – самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Сегодня будет коротенький выпуск, в котором я отвечу на те вопросы, которые вы мне задаете. К сожалению, не всегда их получается вклинить в обычные выпуски. Я иногда делаю это в конце выпуска, но вот решил выделить целый эпизод подкаста под это дело, потому что вопросы вы задаете зачастую интересные, приходится с ними поковыряться, почитать, повозиться, и для меня это тоже такой небольшой вызов, за что вам спасибо, это реально интересно и положительно сказывается на работе мозга, ну и в том числе вы находите через меня таким образом ответы на свои вопросы и распространяете их среди остальных слушателей. Но перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам, несколько объявлений по поводу нашего проекта. Во-первых, долгое время меня просили, чтобы подкаст выходил и на YouTube, потому что кому-то удобнее слушать подкасты на YouTube, например, можно открыть его во вкладочке и в фоне слушать, когда вы сидите за компьютером. Почему бы и нет? Хотя у многих подкаст-менеджеров, например, у Pocket Casts и, по-моему, у Overcast тоже есть веб-версии с синхронизацией воспроизведения и так далее. Но неважно, кому-то удобнее слушать подкасты на YouTube. И теперь у нас есть отдельный канал «Теория большой бороды», ссылочка на который, естественно, есть в описании к этому подкасту, а также на нашем сайте birdicast.com. Можете зайти, подписаться и слушать подкасты там. Пока что я не знаю, будет ли там выходить какой-то дополнительный контент. В первую очередь это будет зависеть от вас и от ваших откликов. Возможно, самая очевидная, наверное, идея, которую мне тоже, в частности, предлагали реализовывать, это делать некие стримы, в котором можно будет либо приглашать кого-то для такой совсем неформальной беседы, хотя у нас совсем неформальные беседы и в подкастах выходят с гостями, но, тем не менее, возможно, кого-то мы сможем пригласить, чтобы так в прямом эфире пообщаться. Ну и, конечно же, пообщаться непосредственно с вами. Если вам это интересно, обязательно отпишитесь об этом в комментариях у нас на сайте, в Телеграме, мне в личку напишите или еще куда-то. Напишите, в конце концов, это на непосредственно YouTube-канале. Мне нужно знать, будете ли вы такое слушать, интересно ли это вам. Если да, то мы попробуем нечто подобное организовать. Ну и в ближайшее время, уже помимо YouTube, у нас будет череда гостей очередная. Вот совсем недавно у меня был такой комбо из трех подкастов подряд с очень интересными гостями. Мне очень понравилось, что получилось. Надеюсь, вам тоже, судя по вашим отзывам и по статистике прослушиваний, вам тоже нравится, когда приходят интересные гости. Так что в ближайшее время у меня уже есть договоренности, по-моему, на 4, наверное, выпуска вперед. Опять же, посмотрим, как это будет получаться по времени, потому что иногда договоренность и сам выпуск могут расходиться на месяц, два, три. Вот, например, с Брайаном мы вот этот самый англоязычный выпуск, если вы еще, кстати, не слушали, обязательно пройдите, послушайте. Выпуск с кандидатом в астронавты, мы его утвердили, наверное, действительно за 3 месяца, и потом было довольно тяжело состыковаться, но, тем не менее, мы смогли. Так что в ближайшее время ожидайте кучу интересных новых выпусков. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим вопросам. Напоминаю, что задавать вопросы желательно с хэштегом The Big Bird Theory в Твиттере. Я таким образом их проще всего нахожу, мне их проще всего мониторить, они у меня в отдельном столбике в твитдеке складываются. Ну и если вам почему-то не нравится Твиттер, то пишите тогда свои вопросы в комментариях на нашем сайте birdicast.com, я тоже по возможности отслеживаю их. Если я ваш вопрос почему-то пропускаю, не стесняйтесь задать его еще раз, я в конце концов тоже живой человек и не все регистрирую. Так что ничего зазорного в том, чтобы повторить вопрос, нет, наоборот, мне это будет немножечко легче, я его, возможно, проще замечу. Итак, первый вопрос. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, я так понимаю, один из активистов проекта Альфа Центавра, наших друзей, которые делают интересные видео тоже на YouTube на тему космоса, стримят запуски ракет, в общем, можете тоже, если вы о них не знаете, обязательно посмотрите. Задает следующий вопрос. Каких наблюдений не хватает, чтобы черные дыры перестали считать гипотезой? Честно говоря, тут все немножечко упирается в вопрос, что такое гипотезы, что такое теория, да. В принципе, черные дыры в современной физике расцениваются как свершившийся факт. Да, действительно, мы непосредственно не видели черную дыру, но вопрос, что такое видеть черную дыру, остается как бы открытым. На данный момент мы точно знаем, что в центре нашей галактики, в центре Млечного Пути, есть объект, мы можем оценить его размер и оценить его массу. Зная довольно простое уравнение второй космической скорости, то есть скорости, необходимой для того, чтобы объект покинул гравитацию планеты, ну или не обязательно планеты, какого-то объекта, да, то есть, грубо говоря, это там, количество кинетической энергии, которая необходима для того, чтобы объект покинул вот этот самый гравитационный колодец. Для объекта, который мы наблюдаем в центре нашей галактики, эта скорость является выше скорости света. Собственно, это одно из непосредственных наблюдений, по которому мы можем сказать, что мы видим черную дыру. Ну и, конечно же, гравитационные волны, которые вот мы относительно недавно впервые зарегистрировали, мы тоже можем определить размер и массу этих объектов. И по размеру и массе мы можем, собственно, говорить, что это такие тела, которые достаточно компактные, но при этом весьма массивные. И наше представление о законах физики говорит, что это должна быть черная дыра. Насколько я помню, в ближайшее время будут предприняты попытки увидеть тень черной дыры. По-моему, я рассказывал об этом в выпуске, который говорил о телескопе размером с Землю. Я оставлю ссылку на него в описании к подкасту. Ну, я думаю, вы его и так слушали. И результаты с него скоро, кстати, будут уже довольно расшифрованы. Там можно будет доехать до телескопа в Антарктиде, с которого надо будет снять данные, что оказалось весьма нетривиально. В общем, на данный момент у нас нет причин сомневаться в том, что черные дыры существуют как объекты в нашей Вселенной. Да, мы непосредственно их не видели, но мы видели достаточно эффектов, которые, скажем так, следуют из их существования, и все они подходят под нашу теоретическую модель. Поэтому в современной физике никто даже не ставит, ну, по крайней мере, в астрофизике, да, никто не ставит под сомнение вопрос существования черных дыр, так что вряд ли их можно считать лишь гипотезой на данный момент. Александр Маленко или Маленко, прошу прощения, не знаю ударения, задаю следующий вопрос. Цукерберг против Маска. Кто прав по вопросу развития искусственного интеллекта? И также про собственный язык искусственного интеллекта Фейсбука и что нового в Neuralink. Давайте по частям. Начнем, наверное, с конца. Что нового в Neuralink? Если кто не помнит, что это такое, Neuralink — это компания, которую, скажем так, одним из основателей которой выступает Илон Маск. Больше у нас как бы более подробной информации нет, мы знаем, что он вовлечен. Насколько он вовлечен, лишь финансово или что-то он пытается там делать сам, мы пока что не в курсе. И эта компания пытается, у нее такая глобальная цель, связать человеческий мозг и компьютерный мозг. Научить человеческий мозг общаться с компьютером, может, какие-то таким образом. Там, аугментация и вот это все. Но это такая глобальная цель, примерно как у SpaceX, глобальная цель колонизировать Марс. Пока что, я думаю, там происходят исследования, об этом никто ничего особо не заявлял. Наверняка люди работают, и в ближайшие там несколько лет максимум, что мы видим, может, какой-нибудь там нейроинтерфейс, ну и основные, по крайней мере, на первых порах, усилия будут направлены в медицинскую отрасль, скорее всего, там будут, если и будут какие-то прорывы у Neuralink, то в первую очередь там, а до вот этого аугментированного будущего нам еще жить и жить. Касательно собственного языка искусственного интеллекта Фейсбука, об этом мы поговорим в одном из будущих выпусков. Ко мне придет весьма интересный гость, с которым мы поговорим как раз вот о развитии нейронных сетей, машинного обучения. Опять же, обсудим, что стоит назвать искусственным интеллектом. Я думаю, это будет отдельный такой холиварчик. Хотя, в принципе, все мы, я думаю, соглашаемся, по крайней мере, вот с теми, с кем я общался, с экспертами в этой области, они все примерно соглашаются, что определение искусственный интеллект не совсем корректное, потому что, во-первых, у нас нет определения того, что такое интеллект, поэтому говорить... Ну, в общем, и вот это все, об этом будет отдельный выпуск. В частности, я думаю, мы затронем вот этот вот мета-язык Фейсбука, который выработали нейронные сети общались между собой. Ну, а Цукерберг против Маска было, боже мой, срачик в Твиттере, раздули таблоиды, мол, Маск все время говорит, что искусственный интеллект, опять же, мы пока что используем эту терминологию, потому что ее используют в том числе Маск. О том, стоит ли это делать, правильно ли так говорить и так далее, мы, я думаю, еще обсудим. Но пока что давайте вот будем называть это искусственным интеллектом, то, о чем они говорят. Так вот, Маск говорит, что это большая опасность для человечества, и нужно это заранее пытаться контролировать, регулировать. А Цукерберг там, в одном из своих стримов обмолвился, что он, в общем, считает, что Маск вообще палки в колеса вставляет в развитие, зачем он это делает, непонятно, и вообще там все хорошо, никакой опасности нет, на что Маск в Твиттере ответил, что я поговорил с Марком, и мне кажется, он не до конца понимает ситуацию, у него ограниченное представление о том, что такое искусственный интеллект. Я не знаю, вот вопрос, кто прав. Честно говоря, мне, наверное, ближе позиция Маска, но опять же, дело в том, что я, в принципе, не понимаю, докуда сейчас доразвивались технологии. Да, мы видим консюмерскую часть, мы видим то, что выставляют на публику. Но что там в своих подвалах делает Facebook, делает Маск, делает Google, Apple и другие большие компании, которые располагают просто гигантским количеством данных, на котором они могут тренировать свои нейронные сети, и это одно из их преимуществ. И мне кажется, это, в принципе, опасно. Даже если, грубо говоря, не будет какой-то постапокалиптический сценарий, как в Терминаторе, когда машины взбунтовались против человека, мне кажется, что тот факт, что у нас будут компании, которые, по сути, будут являться естественными монополиями за счет того, что они долгие годы собирали данные, и за счет этих данных их нейронные сети будут работать лучше, и таким образом они могут создавать барьеры для входа. Вот с рыночной точки зрения, мне кажется, вот это самое об искусственное интеллечивание всего подряд, оно, возможно, будет вредным. Ну, естественно, там, четвертая индустриальная революция, многие работы будут отданы от человека роботам, и вот это вот все, это тоже, безусловно, является таким неоднозначным моментом, который пока что непонятно, как будет развиваться, и, ну, я недостаточно компетентен в этом вопросе, чтобы делать какие-то прогнозы, но если говорить о моих личных представлениях, базируясь на том, что я знаю, что выкидывают в общественность, да, как публично, основываясь на публичной информации, мне ближе позиция Маска, наверное. Но хотя, как обычно, истина, наверное, она где-то между вот этими враждующими сторонами. Давид Лейбович задает весь очень интересный вопрос, такой скорее на размышление, наверное. Но мне он очень понравился. Вот, наверное, один из лучших вопросов сегодня. Это, можем ли мы на самом деле применять понятие бесконечности к физике? Ведь оно больше из математической теории. Действительно, понятие бесконечности, оно исключительно математическое. То есть это какая-то концепция, которую мы для себя изобрели. Вот мы ее определили, и мы ею пользуемся. А опять же, у меня был целый выпуск, в котором я рассказывал, в чем суть математической бесконечности. И дело в том, что для описания физики мы используем именно математику. Она невероятно хорошо подходит под, грубо говоря, вот составление той структуры картины мира, на которую мы потом насаживаем законы физики, и которая потом, вот эта вот вся конструкция, она очень хорошо соответствует нашим наблюдениям. То есть, грубо говоря, наша модель, которую мы построили, используя математику как инструмент, она совпадает в большинстве случаев с тем, что мы видим. Отсюда можно сделать вывод, что, наверное, математика как-то согласовывается с миром. Но это вопрос очень философский. Является ли математика, то есть существует ли математика в отрыве от человеческого разума? То есть действительно ли математика где-то там внутри законов физики запрятана? Или мы просто вот как бы костылями все это подпираем? Что касается бесконечности, то это сложный вопрос. Наверное, действительной физической бесконечности, возможно, и не существует. Но для нашего понимания в некоторых случаях бесконечность нужна. На самом деле не так много вещей, в которых мы можем использовать бесконечность. Ну вот, непосредственно применимо к физике, да. Бесконечность — это сингулярности, да, то, что мы говорили о черных дырах. На данный момент, используя те уравнения, которые у нас есть, которые, опять же, в большинстве случаев хорошо описывают то, что мы видим. В черных дырах, например, получается, да, там уходит, получаются бесконечности, скажем так. Возможно, там что-то другое в середине. Просто нужно допиливать вот ту самую математику, которая у нас есть. То есть, возможно, бесконечность — это такая, знаете, вот когда у вас в автомобиле неполная комплектация, у вас на некоторых кнопочках такие заглушечки. И, мол, это вам пока не нужно, все остальное ведь едет. Машина едет, там, радио включается, климат-контроль включается, а какой-нибудь там две кнопочки еще заглушка. Если вы докупите более дорогую комплектацию, то там будут кнопочки, которые что-то делают. Возможно, то же самое нас ждет и с черными дырами, или там с размером Вселенной. И на самом деле там не бесконечность, которая вот заглушечка, а возможно нам какая-то кнопочка. Но пока что мы этого не знаем, поэтому применять, вот, по крайней мере, на данном нашем этапе развития, на данном этапе нашего понимания физики, мне кажется, применять бесконечность можно, но вероятность того, что там все-таки что-то более интересное, она, наверное, есть. Пользователь с ником Дмитрий спрашивает: в теории Большого Взрыва, имеется в виду, видимо, сериала, герои пишут на доске что-то гениальное или полный бред. Может, там какие-то научные шутки. Вот, честно говоря, вы знаете, никогда не обращал внимания и особо сейчас ради этого пересматривать, прям выхватывать какие-то моменты, наверное, нет смысла, но я помню, что там Матрицы рисовал, там уравнение Шрёдингера кто-то писал. То есть они, скажем так, наверное, наукоподобные. Вряд ли там кто-то прям сильно извращается с математическими шутками или физическими. Хотя, кто знает. Честно говоря, вот не обращал внимания. Алекс Миро или Миро задает вопрос: когда человечество объединится в одну нацию, земляне, чтобы мы тратили ресурсы не на оружие и войны, а на космос и тому подобное? Это очень больной вопрос для меня. Вы знаете, я не люблю говорить о политике, а это непосредственно, по сути, вопрос о политике. И, в принципе, мне крайне импонирует этот взгляд, что человечество, оно человечество. И не нужно делиться на какие-то там нации, расы, каким-то образом кучковаться по принципу, на каком кусочке земли ты родился, а кусочки земли кто-то обвел когда-то давно. Вы как бы к этому вообще не причастны, и в зависимости от того, где вы родились, внутри какой границы, вы почему-то должны общаться именно с этими людьми. А люди бывают-то очень разные. Особенно с глобализацией мы это понимаем, что зачастую близкие вам люди не обязательно находятся, ну, по разным параметрам, да, там, по мышлению, по менталитету, по интересам, по каким-то другим вопросам, они не обязательно находятся внутри вот этой самой границы, которую кто-то на карте начертил. Поэтому мне нравится идея, что Земля должна быть чем-то единым целым, человечество должно быть единым целым, вот эти вот междоусобицы, какие-то возня, политические интересы, все это такое. Но при этом, если отвечать на непосредственный вопрос, когда человечество объединится в одну нацию, к сожалению, наверное, ответ — никогда, ну или, по крайней мере, до тех пор, пока не будет какой-нибудь серьезной внешней угрозы. Потому что, ну, человечество, оно не очень хорошо умеет объединяться. И история нам учит, что рано или поздно будут войны, будет передел территорий, будет передел интересов, передел влияния. Все это повторяется, повторяется и повторяется, и я пока что не вижу причин, почему это прекратится. Хотя, несомненно, очень жаль. Хочется верить, что когда-нибудь это произойдет, но если пытаться как-то в реализм, да, то я не вижу причин, почему это произойдет, к сожалению. Дариус Варно спрашивает, почему у многих аппаратов такой заниженный срок службы, например, Opportunity. В итоге они работают десятки раз дольше. Ну, дело в том, что срок службы – это дело такое. То есть это то, что гарантированно, на что гарантированно рассчитывают с учетом известных условий, в которых будет эксплуатироваться аппарат, с известных каких-то тоже моментов, которые будут на него влиять. В данном случае, вот, в случае с Opportunity, там могли засыпаться, да, солнечные панели и не очиститься, они очищаются с помощью ветра, как оказалось, опять же. Ну и сами условия Марса не были достаточно изучены, чтобы как-то говорить о том, что же будет в итоге с Opportunity. Ну а если мы говорим о зондах, ну тоже если получается продлить миссию, ну хорошо, продлевают. Но при этом минимальный срок службы, он на то и минимальный, чтобы рассчитывать на него. То есть никто не говорит, что вот проработает ровно там год или сколько там должен проработать был Opportunity, и после этого все, капец. Они, создатели, они как бы надеются на то, что все получится хорошо, и он проработает дольше, но при этом вот минимальное, ну это как такой, с запасом они себе делают. Еще один вопрос от Дариуса Варно. Если у газового гиганта есть твердое ядро, это ли не делает его обычной планетой с очень твердой атмосферой? Тут, опять же, вопрос определений, да, ну, то есть газовые гиганты — это вот определенный класс планет, а то, что есть ли у них ядро или нет, ну, это, я думаю, не делает их не газовыми гигантами, хотя можно по-разному, конечно, рассматривать. Тут уже все зависит от определений, что является там атмосферой, где она начинается, и где там заканчивается ядро, что является ядром, какие еще свои, как вы их назовете, то есть... Абсолютно неважно, как мы их на Земле назовем, от этого сама планета никак не поменяется. Да, и вопрос, естественно, видимо, корнями уходит в то, что Юнона, он же Джуна, должен определить, есть ли у Юпитера железное ядро, а, видимо, есть. Но, опять же, будем ждать непосредственных результатов в виде публикаций. Но, возможно, да, у Юпитера есть какое-то железное ядро твердое. Пользователь с ником GG GG, не знаю, как правильно читать. Опять же, спрашивает, что было до большого взрыва, теории, заговоры, интриги. Непонятно, что было до большого взрыва. Мы не знаем, у нас пока что нет возможности этого узнать, потому что мы не знаем, как вели себя законы физики до большого взрыва и непосредственно в момент большого взрыва. Мы там понимаем все после планковской эпохи. Там у нас есть хоть какое-то представление. До этого мы не знаем. Поэтому ответить на этот вопрос пока что невозможно. Остается вот именно то, что заговоры да интриги. Ну и вопрос с нашего сайта задает его Катерина Лобачева. Целых два вопроса. Чем дышат космонавты в космосе? Откуда кислород берется, например, на МКС? На МКС кислород получается путем гидролиза воды, на которой энергию получают с помощью... солнечных панелей, которые, кстати, там очень большие, порядка размеров футбольного поля, американского футбольного поля, а не настоящего футбольного поля. Ну, вы понимаете, о чем речь. Кроме этого, есть несколько резервных систем, есть кислород в баллонах, есть система химического синтеза кислорода, но это все используется для бэкапа, в основном кислород синтезируется из воды. И второй вопрос. Когда мы запускаем исследовательские аппараты к другим объектам нашей Солнечной системы, откуда мы знаем, где он на данный момент находится и как можно рассчитать его траекторию, маршрут, ведь в космосе нет GPS-навигаторов? Я на похожий вопрос отвечал в предыдущем выпуске, где я отвечал тоже на вопросы слушателей. Для навигации в космосе используются модели, собственно, как и для GPS. GPS – это просто триангуляция, основываясь на... временных отсечках и сигналах. Вот примерно то же самое происходит и с аппаратами. У нас есть довольно подробная модель Солнечной системы. Мы очень хорошо знаем, как, где и когда, в какой момент будут двигаться тела. И основываясь на этой информации, мы можем запускать наш аппарат и, соответственно, включать, выключать двигатели. Опять же, все это меряется по времени. Ну, примерно так же, как мы ходим. Да, у нас... для ориентации в пространстве есть глаза, а дальше мы уже как бы себе в голове, опять же, строим модель, что такое там стул, стол, стены, пол, и основываясь на вот этой вот модели, которая у нас есть, мы сообщаем там нашим мышцам какие-то сигналы, а они уже двигают руки, ноги. Вот, ну, короче, примерно так же происходит и с космическими аппаратами. Важно для этого очень-очень-очень хорошо отслеживать объекты Солнечной системы, понимать, где они будут находиться, в какой момент времени, где будет находиться в какой момент времени ваш аппарат, когда ему нужно включить двигатель, в какую сторону его направить, куда развернуть, и вот это вот все. На этом ваши вопросы закончились, по крайней мере, на сегодняшний выпуск. Как я уже говорил, ждите очень интересных гостей в совсем ближайшее время. Мне, я очень, знаете, как это, excited, да, please be excited. По поводу всех наших выпусков будущих, очень интересные гости, я уж прям жду не дождусь, когда смогу выпустить все эти выпуски, чтобы вы их послушали. Ну а пока что вы можете подписаться, напоминаю, на канал на YouTube «Теория Большой Бороды», теперь он там есть. Если вы хотите, чтобы я там начал делать какие-нибудь стримы, или, возможно, у вас есть еще какие-то идеи, какой контент на YouTube можно делать, потому что это такая потенциальная площадка, посмотрим, что из нее получится, но мне нужно слышать ваш отклик, то, что вы хотите сказать мне по этому поводу. Ну, а основываясь уже на ваших комментариях, на ваших вопросах, запросах, мы будем в дальнейшем это дело развивать, но для этого вы должны как-то отреагировать. Если вам совсем нравится, что мы делаем, вы можете пройти на Patreon. Это сервис, на котором вы можете поддержать проект финансово. Для этого нужно пройти на сайт patreon.com/verdicast. Ну, а также вы можете слушать нас в iTunes, ставить там звездочки, писать комментарии на сайте, писать комментарии в Телеграме мне лично, либо в нашем публичном чатике t.me/birdichat, который теперь, я думаю, наконец-то можно войти, мы разобрались там с нашими техническими проблемами. Так что заходите, общайтесь, всегда рады конструктивным диалогам. Ну, а на этом все. Да пребудет с вами сила, и до следующего четверга. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.